окно в Европу. В год 350-летия Петра I мы открываем цикл «Окно в Европу», рассказывает автор передачи, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.
В истории внешней политики России конец 17 века занимает особое место. В это время страна постепенно начала решать важнейшие геополитические и дипломатические задачи. Возникла необходимость занять место в ряду держав, способных оказывать существенное влияние на развитие международных отношений. Первые годы царствования Петра, как мы уже говорили, были посвящены решению черноморской проблемы, поскольку право пользоваться этим морским путем принадлежало исключительно Турции. Еще от правления сестры, царевны Софии, Петру достался в наследство антитурецкий альянс, в состав которого вместе с Россией входили Австрия, Венеция и Речь Посполитая. Все вместе они продолжали войну против Порте. В 1695-96 году Петр осуществил два похода на Азов. Первый провалился. И после неудачи Петр активно занялся строительством флота в Воронеже. В результате второго похода город был взят, и итогом борьбы стало заключение нового антитурецкого договора между Россией, Австрией и Венецией. Вот почему австрийский фактор в те годы начал иметь огромное значение для России. С учетом масштабности своих задач, Петр должен был заручиться поддержкой европейских соседей. Он мечтал обеспечить себе выход и к Черному, и к Балтийскому морям. Успех молодой петровской дипломатии во многом зависел от того, на чьей стороне в этом раскладе политических сил окажется Австрия, одна из могучих континентальных держав 17-18 столетий. Летом 1698 года, после путешествия по Северной Германии, Голландии и Англии, Петр пересек границы Священной Римской империи. Необходимость поездки в Вену обуславливалась не совсем благоприятной для России международной обстановкой. Бывшие союзники России по антитурецкой коалиции, Австрия и Венгрия, стали вести за спиной Петра тайные переговоры с Турцией о заключении союзного договора. В этом их активно поддерживали Англия и Голландия. Такая ситуация была чрезвычайно выгодна для Вены, мечтавшей ослабить своего заклятого врага, Францию, заручившись поддержкой морских держав. Не последнюю роль играли планы австрийцев завладеть долей так называемого испанского наследства. При таком раскладе Австрия имела все шансы получить Испанию, а Англия и Голландия – часть испанских и французских колониальных владений. Австрия рассчитывала на то, что Россия и Турция, занятые войной друг с другом, не будут вмешиваться в реализацию ее планов. Чтобы предотвратить нежелательные для России последствия этих закулисных интриг, молодой энергичный царь направился в Вену. Ему не терпелось встретиться с Цезарем Леопольдом и заверить его в дружбе и укрепить антиосманский союз. Въезд Великого посольства в Вену состоялся 16 июня 1698 года. И шли великие полномочные послы в Вену венскими посадами и Дуная реки через протоку, что под самой Веной, и через мост, и в Вену на Красные ворота, и через весь город улицами, и за Вену до посольского двора, записано в журнале. А перед ними ехали три роты драгунов с начальными людьми, да 6 человек трубачей с серебряными трубами или таврщик. А во время прохода стояли в поле и в Вене по улицам множество народу. И в каретах шляхта, и многие честные люди с женами того въезду смотрели. Петр во въезде не участвовал. Он отправился отдельно от послов на почтовых лошадях. В Вене он выступал в новом качестве. если в Голландии царь оставался в тени, а дипломатические переговоры вели послы, то в Вене он взял переговоры на себя и вступил в непосредственный контакт с канцлером графом Кинским. Продолжительное пребывание в Вене позволило Петру осмотреть арсенал, библиотеку, кунсткамеру, теплицы, винные погреба, лаборатории и посетить соседние города. Венский двор устроил праздник в честь именин Петра. Был день святых апостолов Петра и Павла, в который и именины благоверного великого государя и великого князя Петра Алексеевича всея великие малой белой России самодержцы праздновали. Послы слушали святую литургию, пели молебен и обедали у Франца Яковлевича Лефорта. Встреча Петра и австрийского императора Леопольда I состоялась 18 июля 1698 года. Ей предшествовали весьма непростые предварительные переговоры. Русский царь трижды обращался с просьбой об аудиенции. В Австрии всегда внимательно относились к церемониалам и крепко задумались. Дело еще больше осложнялось тем, что по официальной версии государя в составе делегации не было. Но все же следовало каким-то образом оказать внимание высокому молодому человеку, именовавшему себя бомбардиром Преображенского полка Петром Михайловым. Для решения столь тонких протокольных нюансов и разработки деталей въезда посольства потребовался целый месяц. Леопольд I, император Священной Римской империи, эрцгерцог австрийский, король богемский и венгерский не признавал равным себе ни одного смертного, кроме папы римского. Леопольд испытывал непоколебимую уверенность в весомости своего положения. Габсбурги были старейшей из правящих династий Европы. От одного Габсбурга другому непрерывно передавалась корона Священной Римской империи, ее история и неоспоримые права восходили к Карлу Великому. В конце 17 века императорская власть ослабла, однако номинальный император по-прежнему оставался верховным светским правителем христианского мира. Неудивительно, что Петр с нетерпением ждал личной встречи с Леопольдом. Австрийские придворные чиновники твердо стояли на том, что его императорское величество не может публично принять царя, странствующего под чужим именем. Однако упорство царедворца Лефорта принесло плоды в виде согласия на частную встречу. Императорские сановники, советники, консультанты, историки, геральдмейстеры жарко спорили из-за тонкостей церемонии встречи посольства. Московский царь, сколь бы огромны ни были его владения, разумеется, не мог быть принят как венценосец, равный императору, наместнику самого Бога на земле. Прием состоялся в летней резиденции Габсбургов, фаворит нынешней дипломатической академии в Вене. Петра, уважая его инкогнито, провели через садовую калитку, затем по черной винтовой лестнице в приемный покой. Лефорт старательно проинструктировал царя, ознакомив его с условиями протокольной встречи. Обоим монархам предстояло войти в длинный аудиенц-зал одновременно, из дверей в противоположных ему концах. Медленно двигаясь навстречу друг другу, они должны были встретиться точно посередине, возле пятого окна. Однако Петр, открыв дверь и увидев Леопольда, забыл все наставления. Он устремился к императору, широкими, быстрыми шагами подошел к нему, когда тот добрался только до третьего окна. Потом двое властителей удалились для беседы в нишу окна, сопровождаемые только Лефортом в роли переводчика. Придворные с облегчением вздохнули, увидев, что царь выказывает их повелителю большое уважение и держится почтительно. Собеседники составляли резкий контраст. 58-летний император был невысок, бледен. Огромный парик обрамлял его узкое сумрачное лицо с густыми усами. 26-летний царь, непомерно высокий, усиленно жестикулировал. Встреча свелась к обмену любезностями и продолжалась 15 минут. Среди других развлечений, устроенных Венским двором, был бал-маскарад. Этот праздник не проводился более 20 лет в связи с войной с Отаманской Портой, а теперь его устроили в честь русского царя. На балу присутствовала вся элита Венского двора. Король и королева выступали в роли шута и шутихи. Их сопровождали придворные, переодетые в официанты, экономку, хармейстра, трубочиста, садовника и рыночного торговца. Участники маскарада имели костюмы многих народов мира – испанца, хорвата, москвитянина, венецианца, цыгана, еврея, татарина, армянина, перца, испанских, французских и английских крестьян. Много позже Александр Сергеевич Пушкин описал костюмированный бал, данный Леопольдом в честь бомбардира Михайлова. За столом хозяин встал, поднес бокал вина Петру, говоря: «Я знаю, что русский царь вам знаком. Выпьем же за его здоровье». «Правда», – отвечал Петр, – «я его знаю, как и то, что он вам приятель, а вашим недругам – недруг». Петр сумел произвести хорошее впечатление на европейских послов, присутствовавших на приеме, оценивших его образованность, прекрасные манеры. Это можно считать большой удачей молодой дипломатии Петра, в результате чего удалось улучшить образ России в Европе. Протокол был соблюден, но в политическом плане интересы Австрии и России в то время не совпадали. Несмотря на то, что в Вене Петра окружали приветливостью и дружелюбием, успешно его дипломатическую миссию назвать сложно. Целью визита Великого посольства в Вену являлось пробудить заинтересованность Австрии в возобновлении боевых действий против турок, но на этот раз более решительных. Вместо этого послам пришлось прилагать отчаянные усилия, чтобы помешать австрийцам принять турецкие мирные предложения, весьма выгодные для Австрии, но не для России. По условиям предложенного мира все воюющие страны соглашались признать статус-кво, причем каждая из них сохраняла за собой все территории, захваченные на момент подписания договора. Для Габсбургов это было благоприятное решение, так как под их властью оказались бы и Венгрия, и часть районов Трансильвании. В связи с этим мысль о заключении мира с Портой казалась австрийцам крайне заманчивой. Единственное, кого не устраивало возможное перемирие, был Петр. Успешно проведя вторую азовскую кампанию, он овладел крепостью, имея конечной целью ходить под парусом в Черном море. Для этого царь приложил неимоверные усилия, чтобы соорудить судоверф в Воронеже, и отправил в Европу способных юношей обучаться кораблестроению, нанял корабельных мастеров, капитанов и матросов. И все для того, чтобы создать новый морской флот. Он не мог допустить, чтобы война окончилась раньше, чем он завладеет Керчью, и принудит турок согласиться с его правом на выход к Черному морю. Австрийцы же, одержав победу над Турцией в 1697 году, стремились закрепить ее, чтобы развязать руки для войны за испанское наследство. Заключение мира перечеркивало все усилия Петра. Сознавая, что австрийцы твердо намерены идти на мировую, теперь Петр сосредоточил внимание на условиях мира. Русскому царю нужны были гарантии, что император будет настаивать на передаче России турецкой крепости Керчь, являвшейся ключом от пролива между Азовским и Черными морями. Министр иностранных дел граф Кинский отвечал, что мирный конгресс, на который, разумеется, пригласят и Россию, еще не начался, и если Петру нужна Керчь, то пусть он ее поскорее захватит, пока не подписан договор, так как сомнительно, что удалось заставить Турцию отдать ее под конец за столом переговоров. Турки не привыкли сдавать свои крепости без боя. Австрийский император согласился со справедливостью требований Петра, но не выразил намерения воевать с Турцией. Поскольку правители Австрии и России стояли на диаметрально противоположных позициях, их переговоры не дали никаких результатов и свелись к формальному обмену любезностями. В Тем не менее, значение Великого посольства сложно переоценить. Петр получил представление о необычайно сложной международной обстановке в Европе. Он понял, что возвышение России не приветствуется западными монархами. В то время царь отчетливо осознавал необходимость сближения с Европой. Ему стал очевиден круг союзников и противников России на ближайшие годы. Несмотря на то, что накануне взятия Азова Россия и Австрия были союзниками, в период пребывания Петра в Вене стало ясно, что ситуация кардинально изменилась, и страны не связаны никакими обязательствами. И тем не менее, Великое посольство послужило началом новой петровской дипломатии, вехой, с которой началось преобразование России и процесс сближения с Европой. Петр взял курс на прекращение войны с Турцией, чтобы развязать себе руки для решительных действий на Балтийском направлении. Он укрепился в мысли о необходимости выбора иного вектора внешней политики. Теперь все свои устремления он связывал с борьбой со Швецией за выход к Балтийскому морю. При этом Северный Союз оказался недостаточно прочным, и Россия была вынуждена практически в одиночку продолжать войну со Швецией. В августе 700 года Дания вышла из войны и заключила сепаратный мир со Швецией. Занятие Карлом XII в Польше и выход из войны другого союзника Петра Августа II, который уступил польский престол ставленнику шведского короля Станиславу Лещинскому, заставили Россию искать посредников для заключения мира, чтобы удержать завоевание на побережье Финского залива. В этой непростой для России ситуации Петр решил прибегнуть к дипломатическим средствам, которые послужили бы дополнением к военным действиям. Австрия снова стала объектом особого дипломатического интереса Петра. Для русского царя отношения с Веной приобрели особое значение, поэтому ради укрепления отношений в начале февраля 1701 года послом к австрийскому двору был назначен князь Петр Алексеевич Голицын, которому было предписано тайно ехать в Вену и добиться аудиенции с императором. Так было положено начало российско-австрийским дипломатическим отношениям. Чтобы укрепить столь необходимую дружбу с австрийской стороной, было предпринято сватовство одной из русских царевен, родственниц Петра и наследника австрийского престола. Однако из этого ничего не вышло. Не была реализована и другая идея – отправить в Вену на воспитание сына Петра и Евдокии Лопухиной, царевича Алексея. Рубеж 17-18 веков в историю России и Австрии вошел как непростое время, наполненное драматическими событиями. На протяжении всего последующего 18 столетия отношения России и Австрии не были ровными и не отличались стабильностью. И все же именно в начале 18 века была открыта первая постоянная дипломатическая миссия России в Вене, что стало важным итогом этого периода российско-австрийских отношений.
Вы слушали передачу из нового цикла «Окно в Европу». Рассказывала автор, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.